Лущинская удивляется.
Добрый день, дорогая Пермь. Здравствуйте, дорогие пермяки. У нас очень коротенькие шнуры у микрофонов, потому что из-за них я не могу, взяв микрофон, встать, чтобы приветствовать моего гостя, потому что это совершенно уникальный для моей жизни человек. У меня в гостях Сергей Федорович Журавлев, журналист высокого класса, представитель очень небольшой золотой когорты пермских журналистов и человек, благодаря которого я ни с того ни с сего во взрослом возрасте в 34 года почему-то пришла в журналистику. Никаких причин, кроме Журавлёва, у меня в жизни не было. Получилось так, что мы пересеклись неожиданно. Я чисто случайно написала материал про реформу школы, которая шла в 83-м году. И почему-то звезда этот материал напечатала, и почему-то Журавлёв предложил мне работать по договору в отделе науки, учебных заведений и здравоохранения. И вот я здесь, и 33 года занимаюсь журналистикой. Здравствуйте, дорогой Сергей Федорович.
Добрый день, Ирина. Я, конечно, рад, что нахожусь на радио, а не на телевидении, и никто не видит, как я краснею.
Да ладно,
что от таких эпитетов. Я тоже с удовольствием вспоминаю начало нашего знакомства. Это было серьезное время, когда начались определенные перемены в нашем образовании. И вы пришлись как педагог, как очень активный человек, очень, я помню, тогда очень кстати. Вот. Так что подтверждаю, рад знакомству.
Спасибо. Сергей Федорович, я хочу с вами поговорить сегодня по теме, которая... Политики никакой нет, потому что это гораздо больше, чем вся политика вместе взятые. Я хочу рассказать о том, что в этом году и на следующий год существенно важнее, чем все выборы вместе взятые в нашем городе. Это событие столетия университета. Вот скажите, пожалуйста, ваше ощущение этой даты, с чем это связано? Что такое столетие высшего образования в нашем крае, вообще на Урале и вообще в России?
Вот даже не по долгу службы, а по душе, когда я приехал в Пермь после окончания Ленинградского университета, первое, что я сделал, это был 1970 год, это я наладил контакты с Пермским университетом. И вот с тех пор, уже больше 40 лет, для меня университет – это вторая главная точка приложения сил. И более того, это то место, где я нахожу и общение, и контакты, и возможность размышлять о настоящем и будущем, и о прошлом. Вот буквально на днях в газете «Звезда» была опубликована очередная полоса, посвященная истории Пермского университета. И предваряя эти публикации, это вышло несколько полос, президент, нынешний президент университета Владимир Владимирович Маланин писал об этом событии в октябре 2016 года как о важнейшем цивилизационном событии, определившем во многом развитии нашего края, Урала, да и в какой-то мере в России в целом.
Безусловно.
Вы знаете, меня... Вот есть какие-то бывают, когда начинаешь заниматься историей, возникают те подробности, о которых даже как-то вот не имеешь представления, которые, ну, бывают где-то на периферии, может, общественного внимания. Вы знаете, Ирина, Интереснейшая вещь. Пермский университет, который должен был быть из петроградского филиала преобразован в 13-й императорский университет России, угу, волею обстоятельств стал первым университетом свободной демократической России. То есть временное правительство уже, не царское правительство, а временное, подписало указ о создании в Перми университета. Это был первый открытый в новой России университет. Вот маленькая деталь, но в чем-то символичная. Как символично все, что связано с теми колоссальными совершенно усилиями общества, пермского общества, горожан, простых людей, меценатов, властей, с тем, чтобы появился вот этот форпост образования, первый университет на Урале. Ну, мне трудно сейчас вот говорить о том колоссальном значении, об этом можно бесконечно говорить, но то, какое внимание было уделено тогда университету, как он развивался, что он сделал для того, чтобы мы сегодня в каждой семье, в каждом нашем доме так или иначе были связаны с университетом, вот это меня всегда поражало, поражает, и я как-то вот в силу своих профессиональных уже задач очень много общался с профессурой, с преподавателями, в меньшей мере, может быть, со студентами, что мой недостаток. Вот, и получил колоссальный заряд, вот, как вам сказать, оптимизма. Потому что, несмотря ни на что, в любых самых трудных условиях, Пермский университет выполнял свою священную задачу. Он создавал вот это цивилизационное поле. Это подготовка кадров, это влияние на развитие территории. Это массово, перечислять не буду сейчас всего этого. Но мне представляется, что вообще заслужил наш город, скажем, улицу Университетскую, улицу Мешкова. Ведь вы поймите, только через 100 лет после того, как Пермская гордума постановила присвоить Мешкову звание почетного гражданина, только через 100 лет реализовался этот факт. Это не говорит о нашем беспамятстве, нет. Но это говорит о некотором все-таки, я бы сказал, определенном равнодушии, что ли, вот нашему прошлому. А мне представляется, что на университете сегодня сконцентрировано очень много задач. Позвольте, я займу одну секунду буквально.
Да, безусловно.
О том, чтобы сказать... Вот прошла на днях недавняя информация, буквально вот где-то дня 3-4 назад, о том, что Пермский университет будет готовить фармацевтов. А параллельно прошла информация о том, что в центре Мозгова, это инновационный центр университета, разработан с помощью студентов, преподавателей новый...
Аналитик.
Да. То есть университет переходит в новые качества сейчас. Он уже сам и создает рабочие места. Он создает ту перспективу, по которой потом может развиваться целая отрасль, понимаете, и так далее. То есть в рамках сегодня не только образовательный процесс является сутью Пермского университета, но некое создание вот этой новой, очень желанной нам реальности, когда мы получаем и продукт, и знания, непосредственные какие-то реализации научных достижений, и все это в одном университетском котле. Очень важно.
Я вам скажу, что ведь изначально что такое было ПГУ? Математико-физический факультет, гуманитарной филологии, история, биология и медицина. Поэтому у нас ведь в этом году столетие и просто университета, но и высшего медицинского образования. Это вообще потрясающе. Знаете, о чем я всегда думаю? Честно говоря, с болью. Ну, наверное, все, очень многие люди знают, что купец Мешков дал миллион, значит, золотых рублей на создание университета, а еще миллион собрал пермское общество по рублю, по десяточке. Я помню хорошо, когда я работала в «Звезде», я писала о людях, которые, кроме Мешкова, отдавали 10 рублей, 5 рублей. Это были крестьяне, например, Унгурского уезда, где, значит, христианин говорит, что я отдаю свою эти 10 рублей для того, чтобы мои дети учились в университете. Сергей Федорович, мы говорим, у нас кризис, шмизис, там денег нет. Университет открылся в разгар Первой мировой войны. И понятное дело, что пермяки шли на фронт по мобилизации. Значит, и проблем было, мама моя дорогая, но о чем думало пермское общество? По-моему, мы бандероги по сравнению с предками-то, похоже на то.
Ну, вы очень категоричны, Ирина.
Всегда такая была.
Не знаю, я должен несколько вас подкорректировать.
Ну, вы редактор, вам положено.
Дело в том, что с рождением университета в 16-м году это вовсе не условия войны, это не то, что вот, а куда-то нужно было переезжать, эвакуироваться, ничего подобного. Значит, где-то с 1800, примерно 96-97 года, шла планомерная, серьезная, подтвержденная документами, которые вот я видел, изучал, работа губернии над тем, чтобы здесь был университет. То есть это не было каким-то сиюминутным, одномоментным, вот, так сказать, решением и прочее, прочее. Вот, шла огромная подготовительная работа задолго до войны. Вот, и она... Ну, там, ну, всегда эта жизнь бывает так.
Ну, вот. Открыли-то все равно в разгар войны.
Вот, открылись, но это вот моменты сопутствующие, бывают какие-то сопутствующие обстоятельства. Но генеральная линия да. создания Перми университета, она существовала задолго до этого.
Есть и война,
в этом
прекрасно.
И мудрость, и целеустремленность и властей, и населения. И особенно, я хочу сказать, наших промышленников уральских, которые отличались всегда вот этой дальнозоркостью, они понимали, что для того, чтобы их дело развивалось, им нужны грамотные люди. Вот не просто рукастые, мастеровитые, как это всегда на Урале, их вот так полно выше головы, но еще и та элита, которая создает новое качество труда. Новые приборы, новые орудия, новые станки, новые технологии. И понимая все это, у нас вот и появился университет. Я смотрю на его историю с оптимизмом, потому что вот вы говорили про то, что вы собирали деньги. Сегодня университет сам собирает деньги, потому что те гранты, которые были получены в результате жесточайших конкурсов, когда наш университет выходил в десятку лучших университетов России и получал правительственные гранты, когда гранты и определенные там, и хоздоговорные и прочее зарабатывают сами факультеты, кафедры и группы исследователей, когда привлекаются ученые, причем вот такие вот, вы говорили про здравоохранение, значит, отдел науки не был связан с здравоохранением, у нас был совершенно другой отдел, назывался «Советская работа и быта», по-моему.
Ну, почему-то я этим все время занималась.
Нет.
Это здравоохранением.
Но вы посмотрите, сегодня в университете, скажем, работает Владимир Александрович Черчнев.
О.
Академик.
Да.
Который в университете, вот он неделю в Москве, неделю в Перми, неделю в Екатеринбурге. Человек идет в таком графику. Но этого неделя его в Перми, она настолько благотворна и значима. И это ведь не единственный пример, когда человек вот такого ранга, выдающийся иммунолог, дающий студентам, преподавателям совершенно новый импульс к исследованию. Наш университет сейчас поднимается в плане вот то, что связано с генетикой. Генетика микроорганизма, с вирусами, так сказать, тогда. Мы сегодня получаем совершенно новое качество будущих медиков. Почему? Вы смотрите, за 100 лет от того медицинского факультета, от почковавшегося потом институт, потом университет медицинский, все-таки врачи, которые готовились там, Они не получали того университетского кругозора. Это были врачи хорошие, добросовестные, ну, те, кто хорошо учился, способные помочь людям. Но в их деятельности всегда, в их развитии не хватало вот этой университетской широты, внимания именно к человеку, понимания человека, понимания сути человека, понимания не просто той болезни, которой он занимается, так сказать, а некого, я бы сказал, такого философского субстрата, который дает университет. И вот сегодня буквально в наших глазах происходит вот это, я бы не сказал, возвращение, это вот тот виток по спирали, поднимающий нас, чему-то будем считать высшему. Вот на будущий год состоится набор фармацевтов Пермского университета. Вот так.
Замечательно. И вот, понимаете, у меня все равно есть ощущение, что вот на уровне обычной семьи общество пермское вот того времени, когда создавался университет, он не то чтобы может быть мудрее, может быть дальновиднее был, но что-то в них было такое, чего ну вот нет сейчас. Что вот, я не понимаю, как историк я понимаю, что мы чего-то очень здорово потеряли, особенно в последние 25 лет, потому что, понимаете, ведь в университет-то ведь вот сейчас заканчиваются, все, заканчивается прием документов на первый курс разных факультетов, в разных вузов, в том числе и в университете. Но ведь в университет идут ребятишки-то из школы. А я разговариваю с преподавателями вузовскими и даже гуманитарных факультетах преподаватели вообще-то плачут вследствие очень низкого уровня общего образования у выпускников школ. И вот Нина Евгеньевна Васильева мне прямо говорит, что первый год они занимаются речью и элементарной русским языком, и это на филологическом факультете. С грамотностью очень худо все. И вот сейчас университета задача-то ведь не только такие потрясающие делать, как российскую фармацевтику, но и цивилизовывать выпускников массовой школы. По-моему, большая проблема.
Я озабоченность вашу разделяю, как ее разделяют, конечно, и вот те преподаватели, профессора, с которыми мне приходилось встречаться и разговаривать на протяжении вот всех этих, тоже говорить, 25 лет. Во-первых, фармацевтику в скобках, это уже то, что называется нано-нано-фармацевтика.
Ну, понятно.
Это, вот я выгляжу, может быть, таким оптимистом, может быть, излишне. Но поверьте, Ирина, вот все эти 25 лет, из года в год, встречаясь с преподавателями, я слышал сетование о том, как год от года, как бы ухудшается вот качество знаний выпускников, с чем они приходят в
вуз. Но анальгетики все-таки вот делают в итоге.
Я понимаю этот процесс следующим образом. Да, то, что разруха, то, что произошло с педагогическими кадрами в 90-е годы...
Это кошмар.
Конечно, это шло уничтожение школы.
Безусловно.
Затем все, что происходило с какими-то лихорадочными перестроениями, этими так называемыми реформами, это отдельный разговор совершенно. Не будем сейчас в это углубляться. И вы посмотрите, несмотря ни на что, через олимпиады, через конкурсы, через какое-то привлечение, через того, что даже порой из рук в руки, понимаете, такая встреча с преподавателями, профессорами, отбирается, селекционируется тот процент одаренной молодежи, которая все равно в любых условиях может в вузе вырасти в полноценных специалистов, перспективных специалистов. Вот у нас произошло определенное, как вам сказать, вот, ну, несчастье, связанное с деньгами. Когда можно было, появились негосударственные образовательные учреждения, которые во многом, кстати, спасли профессуру нашу и преподавателей,
да,
между прочим. Но тем не менее, появилась возможность купить диплом, не приобрести знания, а купить диплом. И вот этот, эта возможность, катастрофически, конечно. Но, с другой стороны, она селекционировала тех, а кто и, в принципе, даже не особенно желает учиться. Ему бы, миленько, вот прямо идти бы куда-нибудь, вот, на производство там. Но надо престижно иметь диплом, папа с мамой настаивают. Вот, произошло, идет естественное совершенно снижение вот этих негосударственных учреждений, остаются те, кто действительно достоин того, чтобы заниматься выпуском специалистов. Их уже не так много. Вот. А университеты наполняются людьми, которые, в принципе, уже знают, зачем они туда идут. Вот я понимаю, что они порой мало читают. Вот у них какая-то другая эрудиция. Что возможность интернета, возможность клавиатуры заменила им письмо и речь, и так далее, и так далее. А ведь письмо вырабатывает совершенно определенные навыки мышления.
Вот,
когда ты пишешь,
конечно,
ты формируешь совершенно,
конечно,
другой образ. И от того, что это надо принимать как данность, университеты корректируются под это. Университеты это понимают. Но я вам скажу так. Вот мне один умный человек из наших академических учреждений рассказывал, что по его наблюдениям, если создается коллектив 100 человек, и их только 10 будут работать по-настоящему.
Да.
Если сократить до 50, это будет 5 человек, или те же 10, неважно. Если сократить 20, все равно останется только где-то 5-10% людей, которые будут по-настоящему заниматься делом, наукой и так далее, вести что-то вперед, они креативны. Они... Этот процент, он почему-то, я не знаю, ну биология, что ли, такая. Вот тут я ничего не могу сказать.
Есть такое,
вот,
есть.
Что только... И вот эта часть у нас, она сохраняется, и она идет в университет, и она определяет собой тот передовой отряд студенчества, который идет в эти инновационные центры, которые создают новые качества обучения.
Одну секундочку. У нас сейчас, наверное, будет реклама на минуточку.
Хорошо. Угу.
Галущинская удивляется.
Сергей Федорович, продолжим наше... беседу, я вам надо сказать, что я с таким удовольствием молчу, мне так интересно то, что вы говорите, и мне так это близко. Вот давайте, знаете, о чем поговорим? Я не буду ругаться по поводу Болонского процесса. Вот просто я знаю ситуацию, которая у нас в образовании, и я интересуюсь, и активно интересуюсь, как происходит школьное обучение в том самом Западе, который нам все время либо навязывает что-нибудь в образовании, либо мы с дуру сами берут какие-то их штуки. Они ведь по-другому учатся, так ведь? Они учатся так, как мы должны были и начинали учить в начале 80-х годов. Вот ваше мнение.
Я... признаюсь вам честно, что вообще мое восприятие вот этого продвижения Болонского процесса, оно проходит через личности тех людей, с которыми я имел дело в высшей школе. Угу. В разных и политехе, и в университете, и в других вузах.
Угу.
Вот. И, конечно, вот неравнозначно. Ничего, собственно, так сказать, плохого вот там в двухуровневой системе, там в магистратуре, в бакалавриате, ничего в этом. И то, что наш диплом как бы становится, приобретает международный статус, это вообще даже замечательно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что все-таки ряд продвинутых западных стран они скорее, есть такое мнение, рассматривают вот внедрение этого процесса в таких странах, как Россия, например, для того, чтобы просто селекционировать, выделить тот слой наиболее подготовленных для обучения и работы на Западе людей.
И аккуратно украсть.
Да, и аккуратно их украсть. И следить с ними начинают еще с олимпиад, со школьных этих самых, да, с различных талий. Да, да, да. А нам этот генофонд, в принципе, то очень дорог. Очень дорог. Он нам дороже любых болонских процессов и всего прочего. Вот. И нам вообще бы хорошо... вообще школа, высшая школа, мне сказал один академик, должна быть по определению консервативна.
Конечно.
Только это ей помогает выжить, выстоять и вести свою работу дальше. Вот вы посмотрите. Я столкнулся однажды в одной из публикаций в западной прессе о том, что вот Россия, она обладала вот этой системой профтехучилищ, например.
Да.
Но Запад ведь, он же давно, он ведь тоже, там и существует подготовка примерно до уровня нашего 8-9 класса. Знаете, человек на 3 года идет в специализированный колледж, получает профессию определенную, а потом, пожалуйста, продолжай.
Угу.
Образование совершенно в университете, но ты уже человек с определенной подготовкой, с интересами. В тебе воспитано некое, так сказать, вот профессиональное чутье и так далее. Какие-то возможности. В тебе раскрыты определенный потенциал. У нас, как из огня в поломя, из ЕГЭ в университет, мы передвигаемся туда, тоже в ЕГЭ ничего плохого было.
Ой.
Если бы это было совмещено, сейчас пытаются возродить, но возродили уже как бы сочинение. Вы знаете, Ирина, ведь вы поговорите, но вы-то с филологами встречаетесь, ведь это ужас,
это
как,
да,
как мучаются нынешние дети в изложении своих мыслей.
Конечно, потому что
как
не пишут.
Как они плохо водят пером.
Не пишут, не соображают.
Вот. Я, знаете, вспоминаю, когда первый класс свой, вот эти палочки-черточки и первые буквы прописанные, значит, я сейчас думаю, что вот это помогало какой-то определенной организации моего мозга.
Угу.
Знаете, я через книгу, через вот это написание, стараясь написать красиво букву, я получал смысл того, что я пишу. Вот за этой как бы каллиграфией, к которой мы стремились, нас, которые вели, очевидно, подспудно, я не знаю, эти процессы исследованы или нет, возникает новое качество мышления.
Я вам больше скажу. Я до сих пор, прежде чем стучать по клаве, я пишу материал вручную, потому что иначе у меня не получается никакого драйва, никакой энергетики, и это просто невкусно.
Ну, здесь давайте поправку сделаем на то, что все-таки мы с вами достаточно зрелые люди.
Вот, весьма.
Уже очень зрелый, да. Да, весьма зрелый. И, конечно, наши привычки, наши, они несколько отличаются от тех, которыми сегодня, и чем сегодня владеет нынешняя молодежь. Но я бы в любом случае, вот, дорогие радиослушатели, если нас слушают мамы, папы, бабушки и дедушки, вот приложите массу усилий к тому, чтобы ребенок начал читать. Читать и писать. Причем читать может даже без разбора. Подсовывать им все, как-то вот постараться заинтересовать в чтении. Вот чтение настолько развивающая вещь, что и причем чтение из книги. Вы бумажный,
конечно,
носитель,
да,
и экран вашего компьютера, через который получает информацию ваш ребенок, совершенно разное. Понимаете, возникает клиповое сознание или такое устойчивое восприятие мира.
Угу.
Понимаете, фасетное зрение, как у мухи, когда все только клочками. Или ты получаешь некое цельное повествование. Понимаете, вот мы идем, мы все равно придем к тому, вот я уверен, когда мы будем главной ценностью в доме все-таки считать наравне с компьютером книгу.
Ну, вы знаете, если нас слушают только родители, то, может быть, нет. А вот если бабушки слушают, то, наверное, да. Потому что это как-то через поколение должно вернуться. Потому что, честно говоря, вот вы правы, но кажется, что так это долго понадобится времени для того, чтобы вот все это дело привести в национальное, культурное, российское лоно. И вот для этого университет – это абсолютно уникальное явление. Я хочу, знаете, о чем сказать. Я вот сейчас с вами разговариваю, а у нас два столетия у нас с вами, да ведь?
Да, да.
А ну-ка вот...
Давайте
вот,
упомянем
у
о следующем.
Есть, ох, прекрасные пять минут.
Да, конечно, не будем здесь преувеличивать, оно, конечно, менее значимо. Вот, но по-своему, оно для нашего края, я бы сказал, имеет, ну, не то что свое эпохальное значение, но что-то в этом есть, вот какая-то наша история, запечатленная вот в этих газетных страницах «Звезде 100 лет». Волей судьбы, опять же, мне пришлось заниматься судьбой первого редактора и первых номеров, как выходила газета «Звезда», ее первые номера. Угу. Как Федор Лукоянов, его сестра Вера Николаевна на саночках везли первый тираж в Мотовилиху. Угу. Это с улицы Карла Маркса, сибирской бывшей.
Да-да-да.
Вот. И как ждали эту газету на заводах. И как это пролетарское знамя, из которого потом выросла «Звезда», я читал, я просто наслаждался ритмикой речи.
А русский язык какой?
Тем пафосом, который звучал. Ведь это все было настолько искренне.
Да.
Ирина, это было настолько... И в то же время профессионально, ведь Лукоянов был московский студент.
Да.
Другой это человек, первый редактор, который создавал эту газету. Я думаю, что в каждой пермской семье присутствуют вот два понятия. Пермский университет и пермская газета «Звезда». Хотя бы в силу того, что предыдущие поколения, ваши отцы, бабушки, дедушки и прочие нынешних молодых людей, все равно, тем или иным образом...
Безусловно.
Они были или героями, или читателями, или обращались туда с какими-то, значит, своими вопросами. То есть мы были всегда собеседниками. Вот «Звезда» старается даже через 100 лет сохранить вот эту интонацию беседы со своим читателем. У нас выходит по-прежнему полоса писем, и приходит достаточно почты, но, к сожалению, там вот какие-то обстоятельства, скажем, с переездами там, и потери определенного адреса. На какое-то время, я уверяю вас, дорогие слушатели, на какое-то время мы можем, ну, вот на это лето потерять некоторые контакты, но это обязательно восстановится. Вот я верю в то, что если мы этого с вами захотим, мы обязательно продолжим нашу биографию столетия.
Я вам больше
скажу. В третьем столетии и пойдем дальше. В новый век, как сейчас идет в новом качестве, идет Пермский университет, инновационный, исследовательский, национальный университет. Также будет наша краевая газета «Звезда», очевидно, пройдя какие-то определенные трудности в своем развитии, она все равно займет свое место. Ниша ее... Извините, так сказать, ее занять очень трудно, чем-либо другим, любым таблоидом.
Я вам должна сказать так. Вот я более чем рада, я просто счастлива, что после очень тяжелых вот последних нескольких лет у «Звезды» возникло, у «Звездинцев», у нас, возникает безусловное чувство уверенности в завтрашнем дне, потому что я могу сказать, что руководство и собственники холдинга «Актив Медиа» исключительно трепетно относятся к «Звезде». Это с прекрасными формулировками о том, что «Звезда» — это разговор с людьми, это общественно-политическая настоящая газета нашего края. И я очень хорошо знаю, какой голод на самом деле, газетный голод в крае. Люди ждут серьезных газет и газет, которые можно было бы поспорить, а не просто посмотреть. Таблоиды, информационные, вот такие издания, это прекрасная штука. Это новость, это информация, это необходимо огромному количеству людей, но газета не только для того, чтобы посмотреть, но и для того, чтобы подумать. Вот в этой связи я очень рада, что у меня есть своя рубрика в газете «Пермская трибуна». Мне вот так и хочется, вот, знаете, сделать такую вот... такую... Ведь, по сути дела, все газеты, которые есть в Пермском крае, это кусочки звезды. Кто-то по линии отдела науки, учебных заведений и культуры, трибуна. Четвертая полоса звезды информационная. Это, по сути дела, все наши, значит, таблоидные издания. Разговоры про то, что у нас с экономикой, с политикой, с тем, с пятым, с десятым. Ну, это третья полоса звезды. И человеческие факторы и разговоры о людях – это вторая полоса. И то, что самое главное – это первая полоса. Я хочу сказать, что для меня в Перми два альма-матер – это университет и это звезда. И отцов у меня тоже два. Это Сергей Федорович Журавлев и профессор Капцугович.
Я бы не хотел, чтобы на этом опять закольцевалось. Вот. Я, вот, Ирина, мне... Вот всегда испытываю некое чувство неудобства, потому что понимаю, что самые добрые слова, сказанные, скажем, в адрес звезды, совсем не означают того, что мы сегодня в полной мере можем осуществить какие-то свои функции. Это связано со многими факторами. Нам надо и реформировать газету, конечно. Все меняются условия. Ее сочетание в холдинге с какими-то своими задачами, оно возможно. Но самое главное всегда это кадры. Это люди, которые придут делать как журналистику фактов, так и журналистику мнений.
Ой, как классно. Журналистика фактов и журналистика мнений. Вот что значит «звезденец» по части формулировки мысли?
Ну, спасибо.
Спасибо, дорогой. Я очень рада, что мы снова встретились не просто в эфире, но и в одном информационном холдинге, и развиваться мы будем, и будем красивые и прекрасные.
Надеюсь.
Спасибо. До свидания.